программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – известный российский историк Петр Валентинович Мультатули, профессор кафедры истории МГУТУ, кандидат исторических наук. Добрый день.
Здравствуйте, Армен Гарнович.
Ну что, с Рождеством Христовым.
С Рождеством Христовым.
Нас и все, кто нас слышит и видит. Пожелаем друг другу, да, здоровья, побед. И очень важно вот в контексте нашей беседы, и учитывая, что вы историк, как бы сказать так, прорывов исторической науки – это одно. А второе – очищение нашей отечественной истории от технослоений, мифов, фальсификации, которые налипло за прошедшие столетия, я бы сказал, и благодаря во многом нашим западным партнерам. Ну, и наши соотечественники приложили и прикладывают руку и сейчас, и там, и тут. Но вот я очень ценю ваш труд научный. Вы много работаете с архивом, с архивами, и не только российскими. Прекрасно владеете французским. И, конечно, первый фактор объективности – это объективное освещение, изложение, ну, максимально, насколько это возможно, именно исторических источников. Но поздравляю вот нас с Рождеством Христом, с этим великим праздником. Кстати, мы вот не очень себе иногда сознаем, что это было такое в то время. Языческий мир буквально, ну, можно сказать так, на последнем дыхании. А некоторые вообще говорили, что он издыхал. И это чаяние прихода Спасителя, его ожидание, охватило практически всю Римскую империю, включая иудеев. Другое дело, что там кто признал его за Спасителя, а кто нет. Но явление действительно Христа миру, воплощение его, это было чаяние поколений человечества до Рождества Христова. Поэтому абсолютно правильно мы говорим. До Рождества Христова и после Рождества Христова.
Не можно забывать, что первые, кто пришли приветствовать младенца Иисуса, это были маги. А кто это такие? Это были иранские цари.
Да.
И вот...
Или как их волхвы называют
волхвы в Писании. Волхвы у нас, да. Так-то лемаш по-французски. И, кстати говоря, в Писаниях Заратустры было сказано, что придет Спаситель мира, родится от Девы. То есть, вы совершенно верно говорите. Вот это вот чаяние Спасителя, Мессии, оно было не только у иудейского народа.
Да, языческий мир тоже как бы стенал и мучился, как говорил апостол Павел. Но вот есть еще, уж к вам как к историку тогда, некоторая такая фокусировочка будет. Вот смотрите, пройдемся по некоторым датам. Ну, вот первая дата, январь 1812 года, углубимся в ту историю. Тогда был издан манифест, я сейчас процитирую, «Об несении Господу Богу благодарение за освобождение России от нашествия». И там же говорилось о том, что утверждается празднование вот этой победы на день 7 января. Ну, по старому стилю другое было, но совпадало это с праздником Рождества Христова. И вот можно несколько слов об этом манифесте и о том, как это было воспринято в России. Да, кстати, я совсем забыл. Там же говорилось о том, что Россия и русский народ должны озаботиться возведением храма Христа Спасителя в Москве. Ну, известный храм, об этом много говорить мы не будем. Но интересно, вот сколько совпадений. Не случайных, конечно, совпадений. Пожалуйста.
Вы знаете, Армен Гарнович, это не столько совпадение, сколько результат абсолютного религиозного взгляда императора Александра I на истоки победы войны 1812 года. Потому что в этот манифест он проникнут вот именно этим пониманием того, что не мы победили, а победил Господь. Это почти буквально говорится в этом манифесте. Манифест наполнен словами псалмопевца. Да? И на медали в честь победы войны 12-го года будет высечено слова «Не нам, не нам, а имени твоему». И поэтому совершенно не случайно, что в этих же указах государя говорится о празднование Великого Дня Победы, 25 декабря по старому стилю, День Рождества Христова, то есть 7-го, сейчас по-новому, и возведение храма Христа Спасителя, то есть Христа, который спас Россию, Бог, который спас Россию. И вы знаете, вообще, честно говоря, мне очень глубоко горько, что мы до сих пор с дореволюционных времен не празднуем этот великий день. Церковь вспоминает об этом, а вообще на государственном уровне, к сожалению, этого праздника нет. Хотя, наверное, можно было бы проводить и какой-нибудь маленький парад такой, ну, не такого масштаба, как Великую Отечественную, но как-то вспоминать об этом, потому что это же была величайшая победа России. Не надо думать, что Наполеон был принципиально чем-то другим, чем был Гитлер. Это было То же самое антихристовое явление, русофобское явление. Наполеон, как и Гитлер, ставили вопрос уничтожения России, расчленения России, покорения ее народов, уничтожения ее государственности. Почему мы в 1912 году празднование Дня Победы над Наполеоном прошло на высочайшем государственном уровне? Государь-император Николай Александрович, он фактически руководил этими празднованиями. Почти уже 10 лет тому назад Владимир Владимирович Путин открыл прекрасный памятник императору Александру Первому, который сейчас находится в Александровском саду. Но президент открыл присутствие патриарха, и, собственно говоря, больше ничего мы не слышим.
То есть, эту дату как бы забыли.
Абсолютно замалчивают, я бы сказал.
А вот вообще странно, потому что, смотрите, в этом году еще будет дата 210 лет взятия Парижа. Как мы будем отмечать эту дату, я не знаю еще, наверное, и вы тоже не знаете, может, что-то и будет. Расскажите, пожалуйста, как это было, как это происходило? Там много интересных исторических деталей.
Конечно.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, начнем с того, что поход на Париж стал кульминационным этапом личного командования государем Александром Павловичем армией. Потому что с 1 января 1814 года император Александр I принял верховное командование всеми союзными силами на себя. Было это сделано совершенно понятно почему. Потому что Австрийская империя постоянно хотела договориться с Наполеоном. Потому что Наполеон, это не будем забывать, это был зять австрийского императора. Это был фактически человек, которого они хотели бы оставить на французском престоле. Но это не получилось только из-за упрямства Наполеона. И Александр, таким образом пресекая любые сепаратные договоренности с Наполеоном, принимает верховное командование. И когда он узнал, что Наполеон пошел собирать как бы войска на территории Франции, он видел, что направление на Париж свободно, и он приказал всей армии двигаться на Париж. Наполеон назвал это прекрасным шахматным ходом. Вот уж не думаю, сказал он, что кто-то из союзников догадался о таком маневре. И вот интересный момент. Навстречу движущейся армии под Фершенфенаузе французские войска столкнулись с русскими войсками. И в этом бою, в этой схватке принял личное участие император Александр Павлович, который повел кавалерию в атаку. Он находился на волоске от смерти. Французы были разбиты полностью, и дорога на Париж была открыта. После чего последовало взятие Монмартра. Это был штурм Монмартра, в котором наши войска понесли значительные потери, но мы взяли Монмартр, это гора, которая находится над Парижем, и установили свою артиллерию.
Без поддержки союзников в тот момент?
Пруссаки с нами были всегда. Вообще, Пруссия сыграла вот в этих заграничных походах, они дрались, надо сказать, просто очень героически с нами вместе, в отличие от австрийцев. И вот здесь, на этом Монмартре, была установлена артиллерия, и уже 30 апреля по новому стилю к государю прибывают посланцы от коменданта Парижа маршала Мармона, которые умоляют их пощадить Париж. И император говорит, что я пощажу Париж только в том случае, если вы немедленно капитулируете.
Это после того, как сожгли Москву. Они просят, поберегите Париж.
И они все ждали, что он сейчас будет сжигать Париж.
Ну, как месть.
Как месть, конечно. И вот Париж капитулирует, и в него входит русская гвардия во главе с государем Александром Павловичем. И происходит совершенно невероятное. Париж встречает фурором императора. Ему летят цветы, его пытаются поцеловать стремя его сапога. Все поражены, как прекрасно говорят по-французски русские офицеры и сам государь, который говорил намного лучше, чем Наполеон, потому что Наполеон очень плохо говорил по-французски. Он же был корсиканец, он был сильным итальянским акцентом. И вот здесь отнюдь не только роялисты встречали. И Александр очень мудро действовал. Он сказал, мы победим их любовью. Например, он запретил даже разрушение Вандомской колонны, где был изображен Наполеон. Он запретил переименовывать Аустерлицкий мост. Или разрушить его. Он сказал, мне достаточно, чтобы я с моей гвардией перешли этот мост. И знаменитые, когда французы обращались, особенно девушки, что мы вас ждали, там, ваше величество, говорит, я бы пришел раньше, но мне мешала доблесть ваших войск. То есть, Париж был влюблен в русского царя и в русскую армию. И это, конечно, сыграло огромную идеологическую роль в разгроме Наполеона. Потому что Наполеон настолько всем надоел, ведь это, вы представляете, это бесконечные кровавейшие войны, которые полностью обескровили Францию, ну, вместе с революцией, конечно. То, что союзники так успешно закончили этот поход, это, конечно, благодаря императору Александру I.
Как внешне было обставлено вот это вот событие, вход, взятие Парижа, я имею в виду, Там же были определенные... Во-первых, служилась литургия, я так понимаю. Да. Вот расскажите об этом.
Надо сказать, что и взятие Парижа, и последующие события, они происходили в день Великого Поста, а потом уже само торжество происходило в день Святой Пасхи, в Светлую Седмицу. И во время Светлой Седмицы, когда уже было подписано отречение Наполеона, по приказу Александра I на месте, где был казнен король Людовик XVI, король-мученик, был построен огромный помост на так называемой площади Согласия, где был казнен король, как я уже сказал. Была выстроена русская гвардия, и на этом помосте был поставлен алтарь и престол, и там служилась божественная литургия прямо на улице. И вместе с русскими войсками стояли французские маршалы. И вот когда духовенство вошел государь, Александр Павлович, красивый, высокий, когда раздалось «Христос воскресе», вся гвардия грянула «Воистину воскресе», вот это был такой великий символ нашей победы, великое торжество. И надо сказать, что когда стали давать крест русским солдатам и офицерам...
Ну, как обычно, после...
Ну, да, после отпусти. То одним из первых, кто бросился туда целовать крест, это были французские маршалы, масоны почти все, которые пихались туда, чтобы поцеловать этот крест.
Да, интересная история, конечно. Ну что же, у нас еще одна дата... По времени, учитывая, что разницу между старым и новым календарем, ну, мы так привыкли говорить, кровавое воскресенье, 9 января. Вот такая печальная, трагическая действительно дата. И вот смотрите, чем дальше, тем больше открывается деталей о том, что же на самом деле произошло 9 января. И все больше и больше открывается тот факт, что это была провокация, направленная против династии, конечно, и против России, что там есть внешний след внешнего влияния. Достаточно вспомнить, куда Гапон бежал, да, преследуемый полицией. Это был Лондон. Ну, и вообще, как это все вот происходило, новые детали. Я потом от себя скажу одно впечатление удивительное, которым хочу поделиться. От участника тех событий, это были 70-е годы, человек пришел туда в Семеновский полк, и он стоял в оцеплении. Это удивительное свидетельство. Никто его, конечно, не опрашивал, потому что была советская история.
Не тех.
Да, они опрашивали не тех. Но я потом поделюсь. Специально не хочу сейчас об этом говорить. Это была удивительная встреча, удивительный разговор. Ну, вот давайте поговорим, потому что вот все-таки есть у нас такие адепты клише исторических. Мы об еще одном поговорим, клише, помимо этого, который удивительно кочует из монографии в монографию, с экранов телевизоров, по радио, кровавый там Николай II и прочее, прочее. Не пора вообще-то с этим что-то делать, причем на уровне именно учебников, на уровне того, чего мы учим наше поколение. Ну, пожалуйста, проясните ситуацию.
Ну, начнем с того, что термин «кровавое воскресенье» придумал английский журналист Daily Telegraph Дилан. Кстати, большой друг Сергея Юльевича Витте. И мы часто повторяем термины, которые придумывают наши враги. Да, типа Голодомора какого-нибудь там, или пакт Риббентропа-Молотова. В нашей историографии нет таких понятий. Это западные понятия. А здесь это просто выдуманное, просто клише было, как вы правильно говорите. Что такое 9 января? Это бабушка, как я говорю, оранжевых революций. Это первая попытка, используя большие массы народа, которые не знают вообще, для чего они вышли, смести власть. Или, во всяком случае, так ее ослабить, чтобы она уже не могла бы быть той, какая она была прежде. И не будем забывать, что предшествовало 9 января. 6 января фактически было совершено покушение на государя-императора, когда он в день крещения Господня, он вышел на традиционное крещение воды на Иордань из Иорданского подъезда Зимнего дворца.
Ну, на Неву, получается.
Да, он вышел на Неву, там была уже сделана лунка, специальная такая. И шатер был поставлен, царское место.
Ну, да, обычно крестообразное.
Да, да. Всегда по традиции пушки, находящиеся у биржи и Петропавловской крепости, стреляли холостыми залпами, ну, салют. И в этот момент почему-то пушки выстрелили боевой картечью прямо там, где находился государь. И государь чудом был не убит. Там было посечено знамя Московского гвардейского полка. Потом был тяжело ранен полицейский с фамилией Романов. Ему глаз выбило. Картечь полетела в Зимний дворец. То есть, хотя это было, как бы не дали это приглушено, но это, безусловно, было покушение. Не будем также забывать, что было еще и до 6 января. А это фактически попытка либералов захватить власть, которую через министра внутренних дел князя Святопола Мирского и Витте, которые фактически в тот момент вышли на скрытую, но на подготовку такого либерального переворота, используя либеральные круги и того же Гапона. Кстати, Гапон был прекрасно знаком с Вите, Вита его знал. Вообще участие в этих событиях Вита и Святополк Мирского, они очень-очень нуждаются в большом исследовании историческом. Это мы можем поговорить долго.
Ну, Вита кумир либералов, это будет непросто.
Да, хотя никаким либералом он никогда не был.
Да.
Вита. Никогда не был.
Ну, можно быть кумиром либералов, не будучи либералом. Абсолютно. Здесь нет противоречия. Так, ну продолжайте, это очень интересно.
А Вита, почему тоже здесь интересный момент? Ведь Россия, когда император Николай II принял престол, было принято решение о модернизации и индустриализации России, начала развиваться очень быстрыми темпами. Она претендует на первую энергетическую сверхдержаву, благодаря тому, что количество нефти и так далее, и так далее. И вот стремление остановить Россию, прежде всего, это было английской целью, страхом, что Россия сейчас двинется, во-первых, азиатская программа императора Николая II, это большая, да, программа азиатская.
Это движение на Дальний Восток.
На Дальний Восток, к желтым незамерзающим портам. Она страшно напугала англичан. И Соединенные Штаты Америки. И они предприняли все, чтобы сначала вооружить Японию, и они предприняли все, чтобы, прежде всего, Англия вызвать вот эти смуты внутри России. Поэтому 9 января кого? И использовали созданную, опять-таки, на английские, американские деньги и иудейских банкиров, таких как Шиф, Лейб и так далее, они использовали еврейскую молодежь. Зачастую, ну, так же, как и русская молодежь, она была введена ими в обман, как используя их как боевые отряды. И вот это все вместе взятое, оно приведет потом вот к этим событиям. И если мы посмотрим, кто был такой активный в этих событиях, это эсеры. Там Ротенберг фактически рулил всей ситуацией. Это Ротенберг, это член боевой организации эсеров и так далее. Будущий выдающийся деятель сионистского движения. Так вот, Ротенберг, сначала была составлена петиция, которую прочитали рабочим и народу Петрограда, да, людям Петрограда. Она была абсолютно мирной, не содержала в себе ничего такого. А вот когда началась уже непосредственная подготовка к манифестации, ну, листовка эта была заменена на крайне радикальную, где уже требовалось прекращение войны, 8-часовой рабочий день и так далее. Рабочие ничего не знали о ней. И уже когда они вышли, началось это шествие, кто первый стрелял по войскам? По войскам стреляли эсеры, а не войска стреляли по народу. И первый, кто погиб, был пристав Жалкевич, это известно его имя. Известно, сколько бы погибло и ранено полицейских, как строились баррикады, как были разграблены оружейные магазины, как у этих эсеров были револьверы и так далее, и так далее. Еще раз хочу сказать, это была такая скрытая революция.
И провокация, действительно.
Провокация и революция одновременно.
Да.
То есть, она...
Ну, похоже на цветную, тут параллели, да, конечно, напрашиваются.
Абсолютно.
Но, кстати, вот тут уместно будет вспомнить мой разговор с этим тогда очень молодым солдатиком, но он долгожитель, жил в Крыму, видимо... Климат крымский способствовал этому долгожительству. И вот он рассказывал мне в Симферополе, как, стоя в оцеплении, он говорит, началось все с таких более мелких провокаций. Ну, например, извините за не очень приличную картинку, забирались на деревья, спускали штаны и голые задницы показывали в сторону солдат и офицеров. Ну, понятно, да? А потом стали стрелять из револьверов. Сначала, говорит, вот такая провокация, а потом был револьверный огонь по оцеплению. Но это совпадает с теми...
Абсолютно, вот данными. Да, абсолютно совпадает. И более того, во-первых, столкновения с войсками были не везде. Они же, эти толпы, шли на разных направлениях. И на некоторых вообще ничего не было. А там, где войска вынуждены были применять оружие, то сначала было 3 предупредительных залпа над головами. И только когда эта толпа уже вооруженная двинулась на войска, войскам ничего не стало делать, как стрелять на поражение. И то там общие потери непосредственно от огня, это было 99 человек, потом было еще 100 с лишним раненых, которые умерли от этих ран. Разгон таких, а это была толпа почти в 300 тысяч человек, на секундочку, да? Вот разгон таких толп, он всегда был во всех странах Европы. Дело в том, что тогда не было ни газа,
ни резиновых,
ни резиновых пуль, ни водометов. Да, было только одно. Войска с винтовками. Больше ничего.
Спасибо. Ну, вот если мы пошли по пути разоблачения штампов, да, и стереотипов исторических. Ну, вот интересное письмо от нашего слушателя. Я его озвучу. Сколько раз уже видел публикации о том, что Крымская война 1853-1956 годов закончилась... как пишут, поражением России. Это же не так. Мы не отдали врагу ни одного метра своей территории, хотя англо-французские войска атаковали Россию с нескольких сторон. И в Крыму, и на Соловках, и у Петропавловска-Камчатского. Везде их отбили и отправили в освояси. Так почему историки утверждают, что Россия проиграла? Это же неправда по самым объективным показателям. Разъясните, пожалуйста. Кстати, напомню, у нас еще один юбилей, еще одна дата. 1854 год – это начало обороны Севастополя. Правильно я говорю? Ну, вот тоже будем праздновать юбилей в нынешнем веке, в 24-м году. Но, пожалуйста.
Конечно, сказать, что Крымская война была нашим успехом, нельзя. Но и говорить о том, что это было там разгром, конечно, тоже совершенно нельзя. Когда мы говорим о войне, надо смотреть, какие цели ставила Российская империя. Российская империя вообще не начинала войну с Европой. Наоборот, император Николай I думал, что как раз сейчас европейские государства, следуя, как и он, Священному Союзу, идеалам Священного Союза, выступят против совершенно незаконных действий османского правительства по передаче ключей от храма Господня католикам. Хотя была у нас четкие договоренности. То есть, вообще речь шла о русско-турецком конфликте, который почему-то внезапно влезли, ну, мы понимаем, почему Англия, Франция, фактически вооруженный нейтралитет Австрии, очень мрачный нейтралитет Пруссии и так далее, и так далее.
Сардиния.
Да, ну, и Сардиния там подтягивала тоже. Ну, а Сардиния отправила свои войска.
Да.
А Австрия и Пруссия не отправили. А у них, конечно, была одна цель. Цель, которую высказал Дезраэль. Это полное расчленение российского государства, опять-таки.
Ну, о том же говорил и Пальмерстон на заседании кабинета правительства. И даже целый план войны. Это вообще отдача всего юга Польши.
Конечно.
Север шведам там.
Шведам, Черемиса, создание большой Черемисии, как они говорили.
Черемисии.
Да, но они просто не знали, что такое Черемия, они все называли Черемисами там все. То есть, создание Кавказа.
Ну, слово понравилось так, да. Звучит.
А они этого всего не добились. Другое дело, конечно, что мы потеряли право иметь Черноморский флот, но...
Ну, слушайте, это уже Горчаков в 70-е годы уже это аннулировал.
Аннулировал.
Ну, и, кстати, может быть, это как бы и во благо было, это зло во благо, потому что у нас был парусный флот в основном. На смену ему пришло поколение пароходов уже военных.
Сам Александр II позже говорил о том, что, может быть, и не надо было как бы вообще этот вести Парижский мир, потому что, в общем, в военном плане мы не проиграли. Мы оставили разрушенный Севастополь, который они не смогли взять.
Не весь, заметьте.
Да.
Севастополь были бастионы и укрепления.
Пленин.
А южная сторона осталась.
Но мы отвели войска все равно.
Да,
но
отвели. Часть города сдали, да.
Но они настолько были ослаблены, что они не могли его занять.
Ну да, и боялись Горчакова, потому что он рядом на их флангах накопил определенные войска. Они очень боялись атаки.
Но, конечно, это очень сильно подействовало на императора Николая I, поскольку, и я думаю, что это стало не последней причиной. Не потому, что там чушь всякую говорят, что он какой-то покончил жизнь самоубийством, а потому что просто к его, скажем, физической болезни... Да,
добавилось это нравственное.
Или даже наоборот. Его нравственный вот этот стресс от всего этого. Понимаете, в нем рухнули все его вот эти рыцарские представления о честности, порядочности отношений между государями.
Христианскими, тем более.
Да, христианскими.
Ну, его и так и называли в Европе «последний рыцарь».
Да,
рыцарь Европы. Ну, вот, чтобы суммировать, у нас остается мало времени. Так можем ли мы называть это поражением России, когда ни один из планов и целей...
Нет, который... конечно, это не поражение, тем более не военное поражение России. Это как русско-японская война. Мы ее не выиграли и не проиграли. Япония ее не выиграла и не проиграла. Это как про Бородино. Говорят, вот некоторые не очень, на мой взгляд, умные люди. Наполеон выиграл Бородино, потому что русские отошли. Подожди, Наполеон не выполнил ни одного своего плана, который он ставил. Он ставил уничтожение русской армии и подписание мира в Москве. Ничего этого не произошло. А то, что мы отошли, мы сохранили армию, и дальше мы нанесли удар по Наполеону. Точно так же и здесь. Конечно, нельзя говорить о том, что Крымская или Восточная война была проиграна Россией.
Ну, кстати, надо добавить, что казна была опустошена французская совершенно.
Французы вообще не понимают, что там делают.
Да, да. И, кстати сказать, увлекшись войной в Крыму, они проглядели усиление Пруссии.
А вот и усиление, потом, конечно.
Да, и вот это им было историческое возмездие за Крымскую войну.
Конечно.
Потому что они не ожидали того, что произошло. Пруссия занимала нейтралитет в отношении Крымской войны, даже более сочувствовала, может, и России. Но факт остается фактом. Проглядели, и потом те же генералы, которые воевали под Севастополем, понесли сокрушительное поражение от Пруссии. Там пленных одних было 110
тысяч. Вместе с императором.
Да, вместе с императором. Так что что вот итог всего. Ну что ж, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Еще раз с Рождеством Христовым.
Да, еще хочу напомнить, в следующем году у нас 110-летие со дня начала Второй Отечественной или Первой мировой войны. Так что у нас будет еще один повод.
Спасибо. Ну, еще раз с Рождеством Христовым, с Новым годом, здоровья, успехов, побед, всего самого
Христос
хорошего.
Христос рождает, славьте.
Спасибо. Спасибо. До свидания. С праздником.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.